Приглашение предназначалось Олегу Борисовичу, но он договорился на присутствие молодого человека. Хозяин особняка Григорий Иванович Рашно, очень богатый человек, сделавший свое состояние на телекоммуникационном рынке Москвы. Кроме Антона и его шефа, других гостей не было. Хозяин загородного дома, весьма экстравагантный пожилой господин, убежденный холостяк, без конца цитирующий восточных мудрецов. Антону запомнилось одно выражение этого человека: «Стыдно быть богатым в бедной стране, но также стыдно быть бедным в богатой стране». Антон тогда напрямую его спросил, трудно ли стать богатым. «Это совсем не трудно», — отвечал этот человек. «Надо научиться думать, как думает богатый человек. Надо научиться жить, как живет богатый человек. Все богатые люди чем-то похожи. Все жертвуют на благотворительность, все много работают и получают от своего занятия истинное удовольствие. А их внутренняя энергия, как насос, притягивает деньги. Но бедный не знает, о чем думает богатый, и представления не имеет, как тот живет», — продолжал Антон. «Богатые люди написали о себе столько книг. В них они рассказывают, как стали богатыми, и делятся всеми своими секретами с читателем. Биографии этих людей, как их жизненные принципы, очень похожи друг на друга. Другая проблема, что большинство бедных считает этот мир несправедливым. Впрочем, и само понятие «бедный» или «богатый» весьма абстрактно. А каков этот мир для вас? Лично я живу в абстрактно справедливом мире. Да-да, молодой человек, и не смотрите на меня как на сумасшедшего. В этом легко убедиться, проанализировав судьбу знакомых вам людей. Щедрому воздается, а скупой же страдает от инфляции. Оптимист практически всегда здоров до преклонных лет, а пессимист имеет не одно хроническое заболевание. И самое главное, человек притягивает к своей жизни себе подобных. В моем понимании, каждый встреченный тобой человек является твоим отражением. Вы меня, Антон, понимаете или уже нет?» «Продолжай, Гриша», — вмешался Олег Борисович. «Антон парень продвинутый, все поймет». «Имеется в виду следующее. Столкнулся с жадным, значит, этот порог присутствует и у тебя. В моем понимании нет ни плохих, ни хороших людей, в обычном смысле этого слова. Все люди – твои учителя. Изменись сам, и мир вокруг тебя станет неузнаваемым». На обратном пути Олег Борисович поведал Антону удивительную биографию Григория Ивановича. Рашно появился на свет 10 мая 1936 года. Именно эта дата значится в его метрических документах. Воспитанник детдома не имел ни малейшего представления о судьбе своих родителей, что не мешало ему рассказывать сверстникам удивительную историю о родителях-чекистах, погибших в далекой Испании. Конечно, никто не верил этим рассказам, но без таких историй жизнь в интернате была бы совсем невыносимой. Осенью 1941 года, через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны, интернат был эвакуирован вглубь страны, где и кочевал по просторам необъятной родины долгие 2 года, пока окончательно не осел недалеко от города Самарканд. Судьба маленького Гриши складывалась подобно миллионам его сверстников. 8 классов образования, затем ПТУ для получения почетной рабочей специальности, 1 год на заводе и 3 года службы в армии. В 11 утра звонок Олега Борисовича разбудил Антона.
«Антоша, не разбудил? Доброе утро, дорогой».
«Разбудили, конечно», — рассмеялся Антон. «Сегодня в городе открывается новое казино. Составишь компанию?»
«Конечно. Когда и где?»
Антон записал адрес нового игорного заведения и уткнулся в подушку. Спать не хотелось. Уже стало правилом посещать вновь открывающееся казино. Именно там, в день открытия, наблюдалось течение огромного количества разношерстного народу. В день открытия казино пытается привлечь как можно больше игроков. Пожалуй, это единственный день, когда оно пытается уступить игрокам. В этот день, боясь омрачить открытие скандалом, довольно лояльно относится и к не очень честным игрокам. В такой день разыгрывается масса призов. Однажды Олег Борисович получил лотерейный билет, который принес выигрыш в $3000. Антон посмотрел на спящую девушку и с грустью подумал, что может потерять ее навсегда. Мысли об Ильзе вытеснили из головы Антона все размышления о работе. Послезавтра она улетает к себе домой, в Венгрию. Как он будет без нее? В полдень того же дня позвонил Костя. «Слушай, старик, мои нефтяники приезжают. Я им рассказал, что мой друг работает в казино. Так вот, они хотят открыть казино у себя в городе, и им нужно проконсультироваться». «Костя, ты что? Я простой работник игорного дома». «Старик, ты в любом случае знаешь больше, чем я. Может, сведешь их со своим начальством?»
«Да, я действительно мало чем могу помочь. Антон...» — взмолился Костя. — Я уже им обещал. Выручай друга. Они уже завтра прилетают. Что тебе стоит уделить часик-другой? — Ладно, только ради тебя. Завтра часа в 3. Но только пару часов. Мне потом на работу.
— Спасибо. Ты настоящий друг. Завтра в 15:00. В том ресторане, куда мы ходили на мой день рождения. Антон положил трубку. Ресторан, о котором шла речь, принадлежал этим нефтяникам. Нормальный ресторан, только посетителей маловато. Шеф-повар там, даже вроде бы француз. Открытие игорного дома проходило помпезно. Разыгрывался новый автомобиль. Фуршет был великолепный. Народу собралось действительно много. Обещали разыгрывать призы всю ночь. Это было не самое большое московское казино. Его открывала группа товарищей, уже владевших двумя игорными домами. 2 часа прослонявшись между игроками, Олег Борисович устал и сказал: «Езжай, Антоша. Домой. Я тут сам справлюсь. У тебя ведь Ильза скоро уезжает».
«Спасибо. Она уезжает послезавтра, и нет никакой возможности остаться. У меня такое чувство, что мы расстаемся навсегда».
Олег Борисович задумался, затем посмотрел Антону прямо в глаза и медленно произнес: «Не потеряй свое счастье. Ты достоин быть счастливым». Впервые Олег Борисович назвал его на «ты». Антон вспомнил об этом, уже спускаясь в метро, торопясь домой к любимой женщине. Антон прибыл в ресторан ровно в 15:00. Константин и 2 его спутника ждали его за большим, уже накрытым столом. «Сергей Львович», — представился старший из них, грузный, седовласый мужчина с властным лицом, протянул руку Антону. Крепкое рукопожатие, прямой взгляд. Этот человек сразу понравился молодому человеку. Его коллега, мужчина лет 40, с изъеденным оспой лицом, представился просто Иваном. Через несколько минут выяснилось, что Иван и есть здесь главное лицо, вице-президент нефтяной компании. Седовласый господин оказался крупным акционером предприятия. Эти люди понравились Антону. Настоящие сибирские мужики, говорили просто и ясно. Действительно хотят открыть развлекательный центр в своем городе, где, предполагается, найдется место небольшому казино. «Понимаете, Антон...» Иван слегка заикался, что придавало его словам особую искренность. «Мы с Сергеем Львовичем посетили в Москве многие казино. Так вот, он утверждает, что все московские казино в подметке не годятся к казино в Монте-Карло». «Я не был в Монте-Карло, мне об этом трудно судить», — растерялся Антон. «Понимаете», — продолжал Иван, — «мы хотим казино в точности, как в Монте-Карло». Антон чуть не поперхнулся. «Я вас понимаю», — рассмеялся старший из нефтяников, «но позвольте пояснить. Это своего рода кич. Ну, как бы будущая достопримечательность нашего ничем не примечательного городка. Весь наш город, типовые пятиэтажки, похожие друг на друга, как близнецы. Мы, конечно, не собираемся у себя в городе строить такое же казино. Мы хотим построить точную, но уменьшенную копию этого здания». Антон оценил сибирский юмор. «Вас, Антон, мы хотели бы попросить свести нас с вашим начальством.
Мы никого не знаем в игорном бизнесе и хотели бы найти честных людей, которые возьмутся за поставку оборудования, обучение персонала, а, возможно, и за управление казино». Молодой человек задумался. «Конечно, милые люди, но надо же, что придумали. Впрочем, почему бы и нет? Вероятно, в их городе развлечений-то нет». «Я поговорю с боссом и позвоню вечером Константину». Слова Антона обрадовали нефтяников. Костя был на седьмом небе от счастья, ведь это его друг. Единственная ниточка в игорный бизнес. В тот же день Антон рассказал о затее сибиряков Олегу Борисовичу. Тот отнесся к услышанному со всей серьезностью. «Пойдем, расскажешь все Артюну Сергеевичу, посмотрим, как он отнесется к созданию второго Монте-Карло на вечной мерзлоте», – засмеялся шеф Антона. Выслушав удивительный рассказ, Арутюн Сергеевич, немного подумав, сказал: «Звоните, Антон. Пусть приезжает. Если могут, то прямо сейчас». Через полчаса оба нефтяника сидели в кабинете Отто и беседовали с хозяином казино. Через два часа Арутюн Сергеевич вызвал Антона к себе. Молодой человек с удовлетворением отметил хорошее настроение сибиряков. Хозяин казино огорошил Антона неожиданной новостью. Через неделю он и сибиряки летят в Монте-Карло.
«Мне нравится эта идея», – похлопал по плечу Антона Арутюн Сергеевич.
Проводив Илзу, молодой человек пребывал в наипоганнейшем настроении. Все валилось из рук. Да и эта поездка в Монте-Карло казалась ему какой-то затянувшейся шуткой. Однако это была не шутка. Были куплены 4 билета первого класса, забронирован шикарный отель. Антон удобно устроился в большом пассажирском кресле Боинга, рядом расположился Костя, через ряд нефтяники.
Как бы сибиряки не предложили местной администрации продать уже существующее казино, разберут его по кирпичику и соберут уже на месте среди серых пятиэтажек нефтяного городка. Эти мысли несколько развеселили Антона.
Он окончательно воспрял духом, представив себе, что если вдруг действительно им продадут здание. Сразу после взлета Костя задремал. Антону спать не хотелось, и чтобы чем-то себя занять, он стал перебирать в памяти события последних месяцев.